Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Даниил Кокин, я руководитель отдела образовательных программ Ельцин-центра. Сегодня мы продолжаем цикл лекций совместно с Скултехом, посвященный искусственному интеллекту, и лекцию, посвященную суперкомпьютерам. И для вас прочитает Сергей Рыкованов, доцент Скултеха и сотрудник Центра исследований искусственного интеллекта и технологий искусственного интеллекта. Вот, прошу приветствовать.
Да, добрый вечер, рад вас всех видеть. И для меня большая честь прочитать вам лекцию про суперкомпьютеры в искусственном интеллекте. Да, Даниил упомянул, меня зовут Сергей Рыкованов. Я на самом деле ваш земляк, я родился в 100 километрах отсюда, в городе Снежинск, в Федеральном ядерном центре. И у меня особо вариантов не было, кроме как становиться физиком, поэтому вот я закончил физический факультет МГУ и потом поехал в аспирантуру в Германию, где работал в Институте квантовой оптики Макса Планка, где вот в прошлом году как раз, ну, не моему руководителю, а руководителю нашей группы дали Нобелевскую премию в прошлом году. Вот, потом я работал, ну, соответственно, получил PhD в университете Мюнхена. Потом я поработал какое-то время в Национальной лаборатории Лоренса в Беркли, это в США. И потом я 5 лет руководил научной группой в Вене, в Германии. И вот с 2018 года я работаю доцентом в Сколковском институте науки и технологий, где я руковожу лабораторией суперкомпьютеров в искусственном интеллекте. Чем мы занимаемся? Мы занимаемся исследованием применения суперкомпьютеров и искусственного интеллекта к задачам физики, к разнообразным задачам физики. Занимаемся высокопроизводительным вычислением для искусственного интеллекта, то есть как использовать суперкомпьютеры для искусственного интеллекта. И также занимаемся инфраструктурой суперкомпьютеров. То есть инженеры нашей лаборатории занимаются разработкой и сборкой суперкомпьютеров в Скултехе. То есть вот у нас суперкомпьютер входит в топ-10 в России, и вот наши инженеры его собирают, руководят. Доклад состоит из двух частей. Из двух, как бы, суперкомпьютер и искусственный интеллект. Давайте мы начнем с суперкомпьютеров. И нам нужно понять сначала, что такое суперкомпьютер. Ну, я не знаю, может, у вас есть какие-то представления об этом, но вот представлены два примера суперкомпьютеров. Один из них BESM-6, который был сделан в СССР. Он совершал 1 000 000 операций в секунду. Мы потом еще обсудим, что такое операции в секунду и зачем они нужны, и как их считать. И вот второй суперкомпьютер, который стоит у нас в Скултехе, называется Жарес, он в 1 000 000000 раз быстрее. То есть, и они по размерам примерно одинаковые, и то суперкомпьютер, но в чем вот разница? То есть можно ли сейчас назвать BESM-6 суперкомпьютером? Наверное, уже нельзя, да? И поэтому перед тем, как понять, что такое суперкомпьютер, нам надо понять, с чем сравнивать и как считать. Ну и вот чем измеряется работа супер-ЭВМ? Давайте обсудим некоторые понятия, которые используются в вычислениях. Одно из этих понятий – это FLOP. FLOP – это Floating Point Operation, с английского в переводе. Это операция над числом с плавающей запятой. И обычно принято считать, что мы работаем с числами, которые представлены 64 битами. То есть 64 нолика единички. FLOPs – это количество операций в секунду. То есть сколько мы операций в секунду над этим числом можем сделать. Имеется в виду арифметические операции. Бит, понятно, это единица измерения количества информации, нолик или единичка. Байт – это 8 бит. И, кстати, это сложилось исторически. То есть это не обязательно 8 бит, это зависит от архитектуры. Может быть и 40 бит, и 32. То есть это вот просто конвенция такая, что соглашение такое, что байт – это 8 бит. Ну, с байтами и битами вы, скорее всего, знакомы, потому что у вас есть компьютеры, да, то есть, скорее всего, у вас есть жесткий диск или какой-то твердотельный диск на терабайт. То есть терабайт вы тоже понимаете. Вот приставки идут кило, 10^3 мега, гига 10^9, тера 10^12, пета 10^15, это вот нам понадобится. Дальше экза 10^18, и уже нам скоро понадобится приставка зетта, это 10^21. То есть 10^21 бит, допустим, 10^21 флоп операции в секунду. Соответственно, петафлопс – это 10^15 операции в секунду, петабайт – это 10^15 байт. И вот есть сайт top500.org, вы можете зайти туда и посмотреть, там есть список самых мощных компьютеров в мире. Мы тоже потом посмотрим на некий список. Соответственно, с чем можно сравнить? Теперь мы знаем, какими понятиями оперировать, с чем можно сравнить. Сравнить можно с персональным компьютером. То есть это что-то, что у нас есть дома, что мы можем понять. Я недавно дорвался, кстати, до искусственного интеллекта, который может генерировать изображение. Вот в прошлой лекции Евгений Бурнаев рассказывал про генеративный искусственный интеллект. Я недавно до него дорвался, поэтому у меня куча картинок, которые я генерирую в искусственном интеллекте, и мне нравится всегда генерировать какую-то картинку, а потом сказать, сделай более русским. И он постоянно какие-нибудь добавляет там луковички, да, то есть матрешки, и хохлому. И можно даже потом сказать... Микрофон, да, понял. Можно потом сказать «еще более русским», «еще более русским». Он начинает добавлять там разные элементы. То есть довольно, довольно, довольно интересно. У кого есть возможность, у нас, скажем, в России есть Кандинский, такая, ну, нейросетка, и там тоже можно рисовать картинки. Значит, что мы знаем про персональный компьютер? Ну, порядка 32 гигабайт оперативной памяти есть, порядка терабайта дисковой памяти. А вот как оценить быстродействие? Сколько операций в секунду он производит? Вот у вас есть какие-нибудь идеи, как можно оценить? То есть нижнюю границу мы как-то можем оценить. Что мы знаем о компьютерах о наших? Ну, вы что-то должны знать, правильно? То есть... Нет, 1-0. Ну, вот у вас есть такое понятие, как тактовая частота, правильно? Тактовая частота — это сколько раз в секунду он щелкает числами, правильно? Нет, это тактовая частота — это сколько раз он... Нолики, единички перегоняет, там, с ним делает операции, правильно? То есть вот наверняка у вас есть игровые компьютеры, там что-нибудь типа 4 гигагерца. Гигагерц — это значит 10^9 операции в секунду, ну, щелканье в секунду. То есть по крайней мере 10^9 операции в секунду он производит. То есть минимальная граница сейчас — это уже как бы гигафлоп. Помимо этого, у вас, скорее всего, процессоры мощные, если у вас игровые компьютеры, процессоры мощные, у которых несколько ядер. То есть это не одно ядро, а несколько ядер. Вот можно купить процессор, у которого там 100 ядер, допустим. Да? То есть мы умножаем гига на 100, то есть 100 гигафлоп уже. Да? Потом у вас наверняка есть графические карты, которые игровые графические карты. Они еще добавляют порядка там терафлопа. То есть и таким образом у современного мощного игрового компьютера быстродействие порядка 1 терафлопа. Мы сейчас пока еще нам не с чем сравнивать, чтобы понять, много это или мало. Потому что вообще понятие суперкомпьютера, оно довольно относительное. То есть в старые времена BSM-6 был, как мы упомянули, суперкомпьютером. И в старые времена, если бы мы взяли вот этот компьютер и улетели туда-обратно, то это бы тоже был суперкомпьютер. Вот. Ну, порядка 10-12 операций в секунду делает персональный компьютер. Соответственно, определение суперкомпьютера следующее. Суперкомпьютер или супер-ЭВМ — это компьютер, который может совершать на порядке большее количество операций, чем бытовой компьютер. Ну, примерно раз в 100, допустим. То есть это вот будет суперкомпьютер. И понятно, что уже это понятие относительно по времени, потому что 10 лет назад компьютеры были другие, и через 10 лет компьютеры будут другие. Вполне вероятно, что через 10 лет там, те часы, которые мы будем носить, уже будут гораздо мощнее. Вот. Еще существует такие несколько шутливых классификаций. Вот Гордон Белл — это один из пионеров суперкомпьютеров, ну и вообще исследований суперкомпьютеров, исследований вычислений. Он сказал такую классификацию, что суперкомпьютер весит больше тонны. Ну, в принципе, плюс-минус это сейчас так и работает, что действительно суперкомпьютеры, они все-таки состоят из нескольких серверов, и они весят больше тонны. Вот. И получается, смотрите, что вот мы оценку сделали, что игровой компьютер — это... 1 терафлоп, вот у нас Жарез 1 петафлоп, то есть в 1000 раз больше. Получается, что, ну, соответственно, Жарез быстрее, чем обычный бытовой компьютер является суперкомпьютером. Следующее, давайте мы рассмотрим, как менялась мощность компьютеров вообще во времени. То есть, как мы упомянули, это все относительно во времени, потому что технологии развиваются, характерные размеры полупроводников меняются, уменьшаются. Соответственно, вот по оси X у нас годы, с 93-го по примерно текущее время, да, а по оси Y это у нас мощность как раз компьютеров, причем это логарифмический масштаб. То есть если здесь гигафлоп, здесь уже терафлоп 10^12, здесь петафлоп 10^15, вот экзафлоп 10^18. Что здесь за линии? То есть красная линия — это самый мощный компьютер в мире, красные вот эти треугольники. Синие квадраты — это самый слабый компьютер в этом списке, то есть 500-й компьютер. А вот это совокупная мощность. Соответственно, что мы видим? Что в 93-м году самый мощный компьютер был меньше, чем терафлоп. То есть сейчас наши компьютеры гораздо мощнее, чем то, что было в 93-м. Причем те суперкомпьютеры, которые были в 93-м, они сейчас даже не котируются как бытовой компьютер обычный. Дальше что мы видим? Что сейчас уже мы достигли... Человечество достигло компьютер, то есть один компьютер может производить 10^18 операции в секунду. Опять же, 10^12, да, вот мы упомянули бытовой компьютер, а 10^18 это на 6, сколько? 10^12 миллион, да, компьютеров. получается. То есть миллион компьютеров вы возьмете, вот это будет самый мощный компьютер мира. Да, и мы можем также оценить, как происходит рост. И как происходит рост, это примерно удваивается каждый год мощность компьютеров. Да, в этом листе, мы сейчас посмотрим, что в этом листе. Да, вот смотрите, если мы возьмем ноутбук или настольный компьютер, вернемся на 10 лет назад, он уже будет входить в этот список. То есть это уже будет один из самых мощных компьютеров в мире. Если мы, ну, сделаем машину времени, вернемся на 10 лет назад, то, что вот даже у меня в кармане мобильный телефон, вернусь на 20 лет назад, я буду королем суперкомпьютинга. Поэтому, на самом деле, технологии, вот видно, как развиваются, как быстро. И, да, давайте посмотрим. Вот еще один пример. То есть, когда я работал в Германии в 2014 году, я вот купил три таких компьютера. Это такие маленькие компьютеры, у них маленькая графическая карта, но, тем не менее, втроем они дают примерно 1,2 терафлопа. Если бы я откатился на 7 лет назад такой же мощности, я бы купил за... Вот эти три компа я купил за $500, да? Откатился бы на 7 лет назад, миллионы долларов такое стоило. То есть вот такими темпами развиваются технологии. То есть это вот... давайте посмотрим на список самых мощных суперкомпьютеров в мире сейчас. На первом месте... Это открытый лист, мы сейчас потом тоже обсудим. Это открытый лист. То есть вполне вероятно, что существуют компьютеры более мощные, но мы об этом не знаем. Самая первая машина называется Frontier. Она в Штатах, вторая тоже в Штатах, третья тоже в Штатах, вот четвертая в Японии. Что мы можем заметить? Во-первых, мы можем заметить вот эта цифра, это 1 экзафлоп примерно, то есть 10-18 операций в секунду она реально может производить, эта машина. Следующее, что мы видим, это то, что там примерно 9 миллионов ядер. Это значит, что чтобы считать задачи, нам нужно задачу поставить так, чтобы 9 миллионов работников одновременно выполняли что-то. То есть если у нас задача какая-нибудь простейшая, там, не знаю, сложить два числа, то этот компьютер плохо работает. То есть нам нужна задача, которая, чтобы 9 миллионов работников одновременно что-то делали. То есть громаднейший параллелизм, и это надо уметь использовать, это тоже большое искусство. А следующее, что мы смотрим, посмотрим вот на эту цифру, это примерно 22 мегаватта, 23 мегаватта. Насколько я понимаю, если я все правильно посчитал, это примерно там 2-3% потребления всего Екатеринбурга. То есть один такой компьютер потребляет 3% всего Екатеринбурга. Да, давайте теперь посмотрим, какие компьютеры есть в России. В России в этом списке сейчас 7 компьютеров. Это, кстати, не так давно произошло, потому что до этого у нас было всего 3 компьютера. И вот не так давно Яндекс и Сбер выпустили свои компьютеры. То есть самый мощный компьютер называется Червоненкинс. У него 21 петафлоп мощности, 21 на 10-15 операций в секунду. Ну, дальше идет опять Яндекс, потом идет Сбер, Кристофари Нео, потом опять Сбер, Кристофари. Потом вот идет единственный академический компьютер, это Ломоносов-2 в Московском государственном университете. И потом МТС Гром, это тоже, ну, соответственно, для искусственного интеллекта. То есть вот эти все компьютеры, они в основном используются для искусственного интеллекта. Вот единственный академический, который используется, скорее всего, больше для исследований научных, все остальное для искусственного интеллекта. Но, тем не менее, Россия не так плохо представлена в этом списке. Давайте теперь обсудим следующее. Что такое компьютер? Очень кратко. Вообще компьютер или вычислитель можно сделать практически всего что угодно. То есть можно... Это просто очень забавные вещи, которые, если вы не видели, я очень рекомендую посмотреть. Допустим, можно сделать компьютер из мраморных шариков. То есть вот это биты, которые будут запускаться один за другим. Здесь вот вентили логические, ну, логические операции над ними производятся, и получается результат. То есть это вот реальный компьютер, так называемый Тьюринг-полный компьютер. То есть можно построить реальный компьютер, который будет работать, наверное, будет делать операцию один раз в секунду, но тем не менее это компьютер. То есть дальше можно сделать на воде компьютер. Можно сделать компьютер на домино тоже, если вам интересно. И вот что меня очень удивило, то, что можно сделать компьютер из клеточного автомата, это как бы и известно в литературе. Кстати, кто слышал про «Игру в жизнь»? Наверное, вы слышали про клеточный автомат и «Игру в жизнь». То есть это некое поле клеточек, там, допустим, 100 на 100. И мы играем в игру, то есть мы смотрим на каждую клеточку, смотрим, кто в округе. Если там, допустим, две черные клеточки, они называются живые. Если две черные клеточки, то клетка остается живой. Если меньше двух, она умирает. Ну и так далее. То есть какие-то простые правила. То есть там 2-3 простых правила для каждой клеточки. И вот эти очень простые правила приводят к очень сложному, поведению всей системы. То есть я ставлю очень простые правила для игры, но происходит очень сложная динамика. То есть и вот есть даже... некие предположения, которые, ну, это просто предположения недоказанные, что вообще Вселенная — это клеточный автомат. Ну и так далее. Вот. И на самом деле можно сделать компьютер из игры в жизнь. То есть можно реально запрограммировать вот это поле из ноликов единичек, белые и черные клеточки, и запрограммировать вот этот дисплей, здесь математические операции происходят и так далее, это память. И можно сделать реальный компьютер. То есть реальный компьютер, у которого свой дисплей и так далее. И понятно, что, точнее, непонятно, это кто-то до этого додумался, что можно сделать компьютер в игре в жизнь, который будет играть в игру в жизнь. Это удивительно, то есть тоже интересно. Если вы не видели, просто вот можете набрать компьютер или компьютер Game of Life и вот Game of Life компьютер with display и так далее, и вы увидите прям динамику того, что происходит. Зачем я это рассказываю? Потому что я хочу следующий слайд показать, что такое было первые компьютеры. Первые компьютеры, понятно, они не были электронно-вычислительными машинами. Они работали немножко по другому принципу, то есть... Логика была та же, то есть нам нужна двоичная логика, нужны логические вентили, только вентили были построены с помощью электрического реле, то есть прилагалось какое-то напряжение, и рычажок менялся. То есть сейчас у нас транзисторы, то есть все происходит с помощью электромагнетизма, а там реально железка должна была переключиться. Поэтому эти компьютеры, они очень громкие были. То есть, и у них была, соответственно, мы не могли у них тактовую частоту сильно повышать, потому что железки не могут так быстро переключаться. Но, тем не менее, это были первые компьютеры, которые программируемые. И первый компьютер, который вообще был построен в мире, это был Z3, был построен Конрадом Цузе в Германии в 1941 году. Вот он считается одним из отцов компьютеров, компьютеров вообще. Дальше, в 1944 году был построен Гарвард Марк 1. Тоже почему он интересный, потому что он тоже был сделан на электрических реле. И там вот есть... кусочек журнала, который программисты писали. И, кстати, все программирование происходило с помощью кабелей. То есть надо было переключить реально вот эти небольшие кабели, в один регистр воткнуть, в другой переткнуть там, и так далее. То есть это такая серьезная была работа. Не было никаких языков программирования. Это надо было реально взять и соединить регистры кабелями. И здесь что интересно, что вот идет какое-то описание, что я начинаю вычислять синус, начинаю вычислять косинус, и потом говорит, а реле номер 70 у меня моль засела. И вот это первый баг, то есть жучок, да, то есть то, что называется баг, это вот отсюда и пошло. Вот, это были не ЭВМ, и, кстати, вот в русском языке это правильное понятие, электронно-вычислительная машина. Ну, мы так, наверное, в Советском Союзе любили делать короткие сокращения, да, ЭВМ, ДОСААФ, там я сегодня видел и так далее. Вот. А у них это компьютер-вычислитель, да, по-немецки это Рехнер тоже вычислитель. А у нас это правильно говорится, что если электронно-вычислительная машина, то это электронно-вычислительная машина. Вот это они являлись электронно-вычислительными машинами. Первая электронно-вычислительная машина, это отец всего того, что мы сейчас используем, это ENIAC, был построен в Пенсильвании в 1946 году. И он был построен по принципу фон Неймана, то есть вот фон Нейман был одним из главных разработчиков. И если вам интересно, вот тут есть ссылочки внизу тоже, что можно почитать на тему, то есть вот есть книжка Айзексона, называется «Инноваторы». И он много написал книжек интересных, он вообще биограф, то есть он писал биографию Стива Джобса, вот, и у него есть книжка «Инноваторы», тоже довольно интересная. То есть вот это отец всех наших компьютеров. То есть вы сейчас можете увидеть, что вот ваш телефон отсюда произошел. Давайте немножко тоже обсудим, что происходило в Советском Союзе, потому что это тоже очень интересно. И вот один из основных разработчиков суперкомпьютеров или компьютеров вообще в СССР был Сергей Алексеевич Лебедев. Вот он разрабатывал машину, которая сначала называлась МЭС, малая электронно-счетная машина. То есть она примерно была построена в 1950 году. Тоже можно посмотреть, насколько она отличается от текущих значений компьютеров. То есть тактовая частота 3,5 кГц, то есть это 3000 операций в секунду, по сравнению с тем, что сейчас у нас гига, да, гигагерц. Она делала 50-60 арифметических операций в секунду, 6000 электровакуумных ламп, то есть это вот лампы, которые светятся, то есть транзисторы, ламповые транзисторы. Да? Она занимала 60 квадратных метров и потребляла 25 киловатт. Но, тем не менее, по тем временам это была очень мощная машина. Потом он разработал также BESM. И вот BESM-6, она работала до 1995 года. Это была одна из первых машин в мире, которая преодолела 1 000 000 операций в секунду. И она была самой мощной в Европе в свое время. То есть если сейчас мы сильно отстаем от практически всех в Европе, то по тем временам это была одна из самых мощных машин, точнее, самая мощная машина в Европе. и, наверное, в топ-3 входила в мире. Но она занимала уже 225 квадратных метров. Всего было выпущено 355 машин, и они работали до 95-го года. И вот я в прошлом году в музее ее видел. Очень интересное такое зрелище. Вот. И также какие еще интересные факты из истории суперкомпьютеров в СССР? Ну, началось все это примерно в 1941 году, создание первой вычислительной лаборатории. Первый проект СССР, первый проект ЭВМ был в 1948 году. Независимо от Фойнеймана была сделана МЭС, малая электродная счетная машина. Были также очень много интересных вещей. Допустим, вот первая в мире троичная ЭВМ. Такого вообще никто не делал. То есть это машина, которая основана на логике. То есть если двоичная система — это минус 1-1, то это была основана минус 1-0-1. И это очень интересно. Она до недавнего времени работала в МГУ. Сетунь — это речка, которая не так далеко от МГУ протекает. Ну, вот это была уникальная машина. Дальше следующее, что интересно. Проект вот этот ЕГСВЦ. Это единая государственная сеть вычислительных центров. Это некий такой протоинтернет. То есть это была идея, что надо соединить вычислительные центры сеткой, да, и, соответственно, обмениваться данными. То есть это реально протоинтернет, только, смотрите, 1958. Ну, понятно, что это нужно было для производства, а не для YouTube и Instagram, но тем не менее. Дальше. Первое в мире было дистанционное управление производством. В 1960 году это за 500 километров было управление, по-моему, металлургическим комбинатом. Вот. И вот последний суперкомпьютер, который был сделан на своих, как бы, на своей элементной базе, это был Эльбрус 3.1. Это гигафлопсная машина, одна из самых мощных в мире, в 1993 году была. И вот вопрос, почему нам не удалось сохранить свое, это такой, ну, интересный вопрос. В свое время было принято решение копировать IBM. То есть у нас были свои разработки, а потом было принято такое стратегическое, может быть, и неправильное решение, копировать просто IBM. И появилась такая линейка процессоров, она называлась ES, единая система. Вот это была полная копия IBM, а потом мы просто не смогли копировать, а своего ничего не было. Вот, и тут тоже есть интересные ссылки. Вот эта книжка очень хорошая. И вот я хочу тут упомянуть книжку тоже нашего земляка. Это научная фантастика. Павел Дмитриев, я не знаю, вы слышали, не слышали, из Екатеринбурга тоже автор. У него есть серия книг «Еще не поздно». И это серия книг о том, как это про попаданцы. Есть такой жанр попаданцы, да, то есть это человек ехал на машине в наше время, а потом вдруг внезапно очутился в СССР в 60-х годах с машиной, с часами, с телефоном и со знаниями компьютеров, и он решил, что надо все-таки вот эту... И знанием того, что, ну, что была вот эта линейка ЕС, и он как бы начинает развивать компьютерную технику в СССР с нуля, как бы. При том, что ему нельзя как бы сразу показать машину, сразу показать часы и так далее. То есть вот он в этой книжке обсуждается, что было бы, если бы мы не копировали, а делали что-то свое. Ну, такое это чтиво как бы ненаучное, но довольно забавное. Дальше, следующее обсудим. Что такое мейнфрейм? То есть до определенного времени компьютеры — это были такие большие гиганты, то есть это некий один процессор, вокруг него куча памяти, и они вычисляли, проводили вычисления. То есть это мейнфреймовый компьютер, то есть это вот компьютер, предназначенный для больших вычислений. Вот самый первый компьютер был Cray-1 в 1976 году, тоже 133 мегафлопа. А с определенного момента, с 1994 года, люди перестали делать мейнфреймы, а стали делать следующее. Вот это была идея Томаса Стерлинга, тоже он очень известный человек в суперкомпьютинге, и он предложил следующее. Давайте возьмем кучу обычных компов и будем просто по сетке обмениваться данными. То есть я что-то посчитал, передал другому, кто-то посчитал, мне передал данные. То есть это просто большое количество компьютеров плюс сетка. Это вот называется кластер. То есть вот сейчас практически все супер-ВМ — это кластеры. То есть это куча серверов, сетка, ну и все, и поехали вычислять. И вот мы можем увидеть следующее. Здесь опять годы, здесь значит, флопсы с 60-го года теперь до примерно нашего времени. И вот раньше у нас был рост. Вот это мейнфреймовые компьютеры, или так они называемые монопамять, то есть компьютеры с общей памятью. И был прирост где-то 40% в год производительности. А вот где-то в 94-м году была предложена кластерная система, и теперь у нас рост идет в 2 раза в год. То есть если раньше в 100 раз за десятилетие мы умножали мощность, а теперь в 1000 раз за десятилетие. И вот сейчас, по сути, все так и работает. Куча серверов, опять же, сетка, и решаем задачи. Давайте теперь обсудим технологии процессоров. То есть это тоже важно. Сейчас мы уже, ну, мы, человечество, да, умеем производить процессоры по технологии 5 нанометров, то есть характерные размеры структур в полупроводниковых структур, это порядка 5 нанометров. А много это или мало? Ну, вот чтобы представить, человеческий волос — это 100 микрон примерно. 100 микрон, если мы поделим на 100, это будет 1 микрон, если мы поделим еще на 100, то есть 10 тысяч раз меньше, чем человеческий волос, это вот характерный размер полупроводниковой структуры на чипе, на процессоре. Да? Вот. Значит, что опять же, здесь годы, здесь логарифмическая шкала. Давайте посмотрим на зеленую кривую. Зеленая кривая — это количество транзисторов, которые размещаются на подложке, то есть на одном процессоре. Какое количество транзисторов? А транзисторы, соответственно, составляют нам единицы вычислений, то есть это могут быть вентили логические, да, то есть переключение 0 к единичке. И чем больше транзисторов, соответственно, тем мощнее чип. И вот мы видим рост экспоненциальный, по сути. То есть вот эта линия, она означает экспоненциальный рост. То есть мы... И вот это показывает нам так называемый закон Мура. Закон Мура нам говорит, что количество транзисторов на подложке удваивается примерно каждые 2 года. И вот он продолжается до сих пор. Хотя все говорят уже, что он скоро умрет, этот закон Мура. Но тем не менее, вот Мур — это основатель компании Intel. И он еще в 70-м году сказал, что вот так примерно и будет идти вот этот рост, и он так и продолжается. Дальше следующее. Вот на эту кривую посмотрим. Это тактовая частота. То есть если в 70-х годах это был 1 МГц, я помню, у меня первый компьютер где-то в 90-е появился, там был, по-моему, 20 МГц, можно было нажать турбо, и турбо мне давал 40 МГц, можно было там играть в какие-то очень интересные игры. Ну, а? В Тетрис там были машинки какие-то, я не помню, то есть Дизи какой-то. Ну, я уже не вспомню. Но тем не менее, то есть... Мне хватало, и всем как бы хватало, и мне казалось, что компьютер довольно быстрый. Но сейчас вот мы видим, что тактовая частота насытилась и примерно составляет 4 ГГц. Дальше не идет. Почему дальше не идет? Потому что мы просто не можем отводить тепло. То есть если мы будем... Что вообще, что такое вычисление или что такое перемещение данных? Это перемещение электронов. То есть мы берем электроны и их как-то куда-то перемещаем. Чтобы переместить электрон, нам нужно затратить энергию. Соответственно, это выделение тепла. И если мы будем дальше наращивать вот эту тактовую частоту и не будем охлаждать, то у нас просто все расплавится. То есть теоретически мы можем засунуть процессор куда-нибудь в жидкий азот, да, и разогнать его до 10 ГГц. И умельцы это делают. Это вот оверклокеры называются, они этим занимаются. Но вот обычные компьютеры все-таки 4 ГГц — это более-менее предел. То есть мы дальше не можем наращивать тактовую частоту. Соответственно, скорость продолжает расти. И за счет чего она продолжает расти? Это за счет того, что вот эти куча работников, они работают в унисон. То есть это параллельные вычисления. То есть это не я один считаю там какую-то задачку, а у меня еще 100 друзей, которые тоже считают эту задачку. Мы с ними говорим, я посчитал то-то, дай мне свой результат. Ну и обмениваемся. То есть вот это параллельные вычисления. И без параллельных вычислений сейчас уже вообще никуда не деться. То есть это прям основа всех вычислений. Ваши все телефоны параллельные, все компьютеры параллельные, планшеты параллельные. То есть без этого, если вы хотите заниматься вычислениями, то это прям необходимо будет выучить. Что такое параллелизм, тоже можно понять довольно просто. Вот один пример параллелизма — это конвейер, когда каждый работник знает свое дело, и кто-то колесо повесит, кто-то двигатель повесит, кто-то окно повесит и так далее. Это называется конвейер, или можно сказать параллелизм по задачам. То есть каждый знает свою задачу, делает. А вот это абсолютно вы сразу можете понять, что такое параллелизм по данным. Да? То есть был бы одна кабинка или офис, да? Был бы один офис, то очередь была бы длиннее. А когда мы сделали 10 тысяч офисов, то проскочили все быстро. То есть и вот с 2005 года, когда вот как раз на этом графике как раз примерно 2005 год, это вот это как раз где насыщение началось, с 2005 года все вычисления, все устройства многоядерные. Многоядерные — это значит, что много работников, то есть не один работник, который мощный, а много работников, которые менее мощные, но они параллельно могут делать большие задачи. Так, да, дальше, значит, суперкомпьютер — это уже многие, и сегодня было послание президента Федеральному собранию, там тоже про суперкомпьютеры говорили, что нам нужно к 30-му году увеличить в 10 раз мощность суперкомпьютеров. То есть, в принципе, правительство понимает, что суперкомпьютеры — это стратегическая необходимость. Они используются практически во всех областях человеческой деятельности. Ну, вот тут некоторые примеры приведены. Это геологоразведка, то есть нефтегаз, да? Это фармацевтика, то есть разработка новых лекарств. Искусственный интеллект, мы про это поговорим потом. Разработка новых, допустим, самолетов, ракет, машин и для исследований. Ну, давайте вот на простом примере, да, относительно простом примере посмотрим. Это использование суперкомпьютеров в автомобильной промышленности. Где там можно использовать суперкомпьютеры? Во-первых, математическое моделирование. Что мы можем посчитать? Мы можем посчитать, соответственно, форму машины и как она будет обтекаться воздухом. Это довольно стандартная процедура. Вместо того, чтобы засовывать машину в аэродинамическую трубу, мы просто можем сделать некую численную модель и посчитать, как воздух будет обтекать машину. Можно проводить виртуальные краш-тесты. Не то, что можно, а это производится. Виртуальные краш-тесты. Что это значит? То есть мы создаем двойника машины в цифровом мире и в стену его. И, соответственно, мы 10 тысяч раз можем его в стену машину на компьютере стукнуть, посмотреть, где слабые места, поправить, стукнуть, поправить, стукнуть. И в конечном итоге, конечно, мы проведем финальный краш-тест. То есть уже реально в физическом мире возьмем машину, ее в стенку стукнем. Но тем не менее, за счет того, что мы можем на суперкомпьютере провести тысячи вот этих краш-тестов, сильно удешевляется производство машины. А рисунок протектора шины тоже влияет на потребление бензина. Да? То есть это вот тоже используется. Потом вот основное использование суперкомпьютеров до недавнего времени — это исследование новых материалов. То есть какие можно композитные материалы использовать для крыла, да, для всей машины. Потом активно развивается, какие материалы будем использовать в новых батареях, то есть какие будут батареи для электромобилей, потому что это активно очень развивается, эта отрасль. Потом автопилот и виртуальный ассистент. То есть машины, которые ездят сами по себе, нужно натренировать мозг этой машины, чтобы она различала препятствия. И вот эта разработка и тренировка искусственного интеллекта, она, конечно, занимает большие ресурсы. Да, давайте теперь поговорим про искусственный интеллект. То есть это вот уже вторая часть названия доклада про искусственный интеллект. Вот на прошлой лекции, которая была совместно как раз со Скалтехом, выступал профессор Евгений Бурнаев, и он, насколько я помню, обсуждал современные достижения искусственного интеллекта, в особенности генеративный искусственный интеллект. Генеративный искусственный интеллект, он умеет генерировать картинки, видео, да, то есть аудио, можно музыку уже сгенерировать. Даже уже у Adobe есть не Photoshop, а есть специальная программка, которая генерирует музыку по заданным словам. Там легкий джаз, там, тяжелый металл там, и так далее. Она сгенерирует. И на самом деле это поражает воображение. То есть и рост вот этого возможности искусственного интеллекта, он поражает воображение. Не знаю, как у вас, я просто удивляюсь, насколько быстро происходит развитие. Вот. И теперь мы давайте обсудим несколько вопросов. На самом деле... Ведь понятие искусственный интеллект, оно не появилось недавно. Оно известно еще, я не помню в каком году, но, по-моему, с 70-х годов. А вообще первая нейросеть была построена в 59-м году. То есть вот это так называемый перцептрон Розенблата, это 59-й год. Где вообще, почему не происходило такого взрывного роста? Почему взрывной рост именно сейчас? Вы пока можете подумать, почему. Во-вторых, мы должны понять, нужны ли суперкомпьютеры, потому что все-таки искусственный интеллект, с одной стороны, суперкомпьютеры немножко другое. И давайте потом посмотрим, какие тенденции существуют в развитии вычислений для искусственного интеллекта. Да. Вот здесь на этом слайде представлено, сколько мы вообще генерируем данных. С 2010 года и по 2025. И это зеттабайты, вот то число, которое нам надо было запомнить. И давайте сейчас вспомним. Это, по-моему, 1021, да? 1021 байт. Вы можете представить, что у вас... терабайт — это ваш компьютер примерно, да, жесткий диск компьютера. Один зеттабайт — это миллиард терабайт. И годовой объем генерируемых данных, он достигает уже порядка 200 зеттабайт. В основном это, конечно, мусор, да, это вот Инстаграм, прошу прощения, кого обидел. Ну, то есть, то, что мы пересылаем в мессенджерах. Но, тем не менее, существуют и жемчужины в этом наборе данных, и обработка этих данных, конечно, представляет большой интерес. Потом, вот здесь представлена следующая табличка, и вот что я хочу сказать, что есть некие алгоритмы искусственного интеллекта, которые на слуху. Вот, допустим, я не знаю, слышали ли вы или нет про сверточные нейросетки. В общем, это некий алгоритм новый, который... Не новый, вот как раз я ошибся. То есть он как бы позиционировался как новый, но новое — это хорошо забытое старое. Он использовался для классификации картинок. Вот то, что искусственный интеллект научился классифицировать кошечек-собачек, это вот было сделано с помощью вот этих сверточных нейросетей. И понятно, что искусственный интеллект применяется не только для кошечек и собачек, но, допустим, если у нас есть медицинские снимки, рентген, МРТ там, и так далее, то искусственный интеллект можно обучить, чтобы он распознавал переломы, различные болезни мозга. И это вот активно у нас тоже в Скалтехе развивается. Но, тем не менее, вот эта вот сама архитектура сетки или вот этот алгоритм, он был предложен еще в 89-м году. То есть это давно еще. А прорыв происходит примерно там вот с 12-го года, да? То есть вот искусственный интеллект, такой бурный рост. Вот. Значит, и что здесь видно? Что на самом деле появился очень удобный так называемый датасет. Что такое датасет? Это набор картинок и к ним подпись. Это кошечка, это собачка. То есть кто-то сел и просто разметил, что называется, данные. То есть до этого не было таких энтузиастов, а потом появились и энтузиасты, и поняли, что это нужно. И вот в 2010 году появился очень, очень удобный датасет, который можно просто скачать и на нем тренироваться. Да? То есть вот появился он в 2010 году, и как раз прорыв был в 2014 году, когда вот впервые было достигнуто почти... То есть машина научилась распознавать картинки почти как человек. Но на самом деле уже машины распознают картинки гораздо лучше, чем мы. То есть мы уже отстали в этом направлении. Но тем не менее, вот видите, то есть датасет привел к тому, что очень-очень-очень удобно стало работать с искусственным интеллектом. Другой пример — это так называемый Q-learning алгоритм. Если вы не слышали, это так называемое обучение с подкреплением. Какой пример обучения с подкреплением? Если у меня есть какая-нибудь длинная палка, да, и я хочу ее удержать на ладони, что происходит? Я смотрю на палку, смотрю, она поехала в сторону, да, я руку начинаю двигать в том направлении, куда там, ну, тренируюсь, да, палка падает, я ее беру опять, начинаю тренироваться. И постепенно мой мозг тренируется так, что я могу эту палку удерживать. Палку я удерживаю, смотря на эту палку, то есть как она стоит, да, и рукой, соответственно, в правильном направлении двигаю. Это тренировка. И вот машины тоже так умеют делать. И опять же появился датасет, который позволил тренироваться на компьютерных играх. И через пару лет DeepMind научился играть вот в игры, которые Atari. Atari — это такая, ну, старые игры, но теперь уже искусственный интеллект уже и StarCraft может выигрывать корейцев. Это, кстати, такое серьезное достижение, потому что, ну, я не знаю, кто играет в StarCraft, я просто иногда балуюсь этим. С корейцами невозможно играть, они всех выигрывают. Потом в Go, соответственно, выигрывает, в шахматы давно уже выигрывает, ну, вот в Go, в StarCraft. Такие игры, причем, где... Ну, шахматы, как бы, компьютер умеет просчитывать. То есть у компьютера достаточно мощности, чтобы просчитать ходы гораздо глубже, чем может человек. А вот игры типа StarCraft, где есть некая стратегия, где ходы непонятны, то есть это не так просто просчитать, это на самом деле большой прорыв. И опять же, смотрите, алгоритм 92-го года, датасет 13-го года, и вот в 15-м году появился. То есть на самом деле алгоритмы искусственного интеллекта известны давно, датасеты привели к тому, что он одна из причин зернового роста — это появились датасеты. Вот, они примерно как раз в 2010 там году появились. Следующее — это активно развивались новые алгоритмы и новые методы вычислений. То есть вот здесь что нарисовано на картинке? Опять годы и как раз классификация вот этого датасета, который здесь упомянут, ImageNet называется. Классификация для получения там... определенного уровня точности классификации. Если раньше на это нужно было примерно 5 терафлоп дней, то есть взять вот ваш текущий игровой комп, и 5 дней он должен непрерывно работать, чтобы достигнуть какой-то, ну, 5 дней тренироваться, чтобы достигнуть какой-то точности предсказаний. То есть это было в 2013 году примерно 5 терафлоп дней, а сейчас, видите, уже намного меньше. За счет чего это? То есть эффективность вычислений выросла примерно в 44 раза за 7-8 лет. За счет новых алгоритмов, численных методов и архитектур нейросетей. Вот что такое нейросетка? Да? То есть это некая матрица довольно большая, у которой в каждом элементе находятся числа. И вот оказывается, что вот один из примеров, да, то есть если у меня есть очень большая матрица, то я могу ее представить как набор неких матриц поменьше. Вот это, и я могу примерно представить большую матрицу как набор маленьких матриц. И вот просто вот это представление, да, оно позволяет мне сократить вычисления. То есть это уже огромный путь вперед. То есть это те ребята, которые занимаются математикой, прикладной математикой, это вот они делают прирост в 44 раза. Это второй, значит, у нас причина зернового роста искусственного интеллекта. Вот. А третья причина следующая. Мы сейчас тоже ее обсудим. Здесь нарисованы годы, а здесь рост вычислительных затрат на тренировку моделей. Вот опять же, 59-й год — это перцептрон, это петафлоп дни. Что значит петафлоп день? Это я должен взять компьютер мощностью петафлоп и сколько-то дней на нем считать. Перцептрон мог считаться очень быстро. Вот этот рост, это как раз закон Мура, то есть у меня примерно удвоение каждые 2 года, а потом, видите, вот это примерно 10-й год, и у меня резкий слом. То есть резкий слом, опять же, это логарифмическая шкала, и у меня резкий слом идет. То есть рост потребления мощностей для искусственного интеллекта удваивается примерно каждые 3-4 месяца. И тут вопрос, на самом деле, что произошло здесь? То есть откуда такой слом? А слом произошел, потому что появились так называемые, вот они называются GPGPU, то есть General Purpose GPU. Это графические карты общего предназначения. Если раньше графические карты в основном использовали для компьютерных игр, вот отсюда как раз компьютерные игры сильно повлияли на искусственный интеллект. Это обработка графики, да, то есть картинок. Обработка графики, в графике используется много матриц. А потом появилась возможность всем исследователям удобно использовать эти графические карты. То есть появились удобные языки программирования для этих графических карт. И вот с тех пор, это как раз примерно вот это время, люди начали активно использовать графические карты. Графические карты, они работают немножко по-другому, чем обычный процессор. Если обычный процессор, можно представить, что он берет числа и один за одним его, их обрабатывает, да, то у графических карт около 5000, сразу же 5000 вычислителей. И они берут, скажем, вектор, и его за один такт могут сложить. То есть если обычному там, старому процессору надо было такт за тактом брать каждый элемент и складывать, да, то графические карты могут за один такт это сделать. У них ядра, они немножко слабее гораздо, но за счет того, что их много, они выигрывают именно на задачах вот линейной алгебры, задачах сложения векторов, матриц и так далее. Вот, то есть у нас 3 причины взрывного роста искусственного интеллекта. Это большие данные и удобные датасеты появились, алгоритмы, численные методы, алгоритмы и численные методы, и вычислительные мощности, суперкомпьютеры. Ну и плюс те, кто чуть-чуть смотрел на искусственный интеллект, появились также удобные фреймворки. Удобные фреймворки — это значит, что мне не надо ничего программировать, я просто беру, там, на языке программирования говорю, заведи мне искусственный интеллект, у меня там искусственный интеллект, натренируй модель предскажи. Ну, прям буквально так. То есть появились очень удобные методы, как взаимодействовать с компьютером в области искусственного интеллекта. А сейчас то, что на слуху, это большие языковые модели. Это вот то, что чат GPT, гигачат, то есть когда я с искусственным интеллектом общаюсь с помощью языка, и он мне возвращает либо картинки, либо музыку, либо тексты, да. И это так называемые большие языковые модели. LLM — это Large Language Models. И давайте посмотрим, что происходит. То есть, опять же, это годы, а здесь количество параметров. Количество параметров — это как раз размер вот этой матрицы, размер нейросетки, сколько в нейросети параметров. Если перцептрон, у него было 2 параметра, это самая первая нейросетка, 2 параметра, то теперь мы можем видеть, в 2018 году 94 миллиона параметров. GPT-3 — это вот тоже на слуху, это вот 175 миллиардов параметров. Да? Сейчас, 2023 год, GPT-4 был в марте выпущен, 1 триллион параметров. И сейчас также новая сетка, скоро, скорее всего, появится Olympus, там 2 триллиона параметров. И вот вопрос на самом деле, там, во-первых, следующий вопрос, тут 2 вопроса. Вот очень интересная статья, как влияет размер модели на результат. То есть если мы возьмем мало параметров будем задавать один и тот же вопрос, это на самом деле действительно как будто разговаривать с маленьким ребенком, и мы постепенно увеличиваем количество параметров, постепенно мы разговариваем с взрослым образованным человеком, дальше он может стихи генерировать, как Александр Сергеевич Пушкин, дальше он рассуждает на философские темы и так далее. То есть это реально как разговаривать с маленьким ребенком при малом количестве параметров и там... И дальше вопрос, что будет дальше, на самом деле. То есть вполне вероятно, мы там в течение 10 лет достигнем так называемого сильного интеллекта, когда искусственный интеллект будет мощнее нас практически во всех аспектах. То есть вот мы, не знаю, боимся этого, не боимся, но есть вероятность, что искусственный интеллект окажется мощнее человека во всех аспектах, соответственно, нашей мысленной деятельности. Ну, вот есть же, даже Илон Маск, можно посмотреть, что он говорит на эту тему. Ну, немножко страшно, да, может быть. Но мы никуда не денемся от этого прогресса, к сожалению или к счастью. То есть тут у любой вещи есть 2 стороны, и положительная, и отрицательная. Но, тем не менее, вот сильный искусственный интеллект, он превзойдет нас. А дальше нам нужно обсудить вот 1000 миллиардов, то есть 1 триллион параметров, 10-12 параметров, это много вообще или мало? То есть мы пока не понимаем. До сих пор мы обсуждали точность 64 бита. Давайте посмотрим, что вот, а для обучения используется в основном смешанная точность. То есть используются числа либо 32 бита, либо 16 бит. Вот FP — это floating point, это число с плавающей запятой. То есть как мы представляем вот число 0,1? Мы его в машинном виде представляем как 32 бита, 32 нолика единички. Да? FP 16 — 16 ноликов единичек. Вот. И для простоты давайте будем считать, что мы будем использовать 16 битов. 16 бит — это 2 байта для представления вот этого числа. И давайте вот такой вопрос, можно сказать, квиз-вопрос про машинную точность. Сколько будет 0,9 минус 0,3? 0,6, да. Ну, а если у компьютера спросить, как бы? А? Ну, правильно, правильно. Ну, вот, да, то есть для человека это 0,6, это правильно. Вот давайте у машины спросим. Вот я беру... Говорю, давайте возьмем два числа в 64 бита представления. Смотрите, это не 0,6. Это что-то еще там добавилось, да? Потом говорю, давайте 32 бита возьмем. Еще хуже стало. Давайте возьмем 16 бит. Видите, это совсем не 0, ну, не 0,6. То есть вот это вот и есть машинная точность. И как вот размер или битовость вот этого представления, как она влияет на точность, вот можно увидеть. Ну, то есть оказывается, что для искусственного интеллекта нам не нужно использовать большую точность, оказывается, что достаточно вот этого float 16. Значит, мы можем представлять одно число или один параметр нейросетки как 2 байта. Ну хорошо, давайте возьмем это за некую точку. То есть если у меня триллион параметров, это значит, что мне необходимо как минимум 2 терабайта памяти, чтобы просто хранить эту сетку. Правильно? Если у меня 10-12 параметров, каждый по 2 байта, соответственно, 2 терабайта оперативной памяти мне нужно. Понятно, что модель не помещается на один компьютер. То есть все, у меня мой игровой компьютер не справится с этой задачей. Кроме того, расчет длительный. То есть что такое тренировка вообще модели? У меня есть вот этот датасет, в котором у меня 10 тысяч картинок и 10 тысяч, соответственно, ответов. То есть что это котик, это собачка, это самолет и так далее. И я должен эту сетку 10 тысяч раз как минимум прогнать, да? То есть прогнать картинку, скормить ей картинку, она мне выдаст результат. Я посмотрю, скажу, нет, это не котик. Тогда она должна подкорректировать вот эти параметры, прогнать на следующей картинке, подкорректировать параметры. То есть вот этот процесс, он довольно длительный. Вот эта тренировка, она довольно длительная. Поэтому для того, чтобы такие модели вообще что-то с ними делать и тренировать, нужен параллелизм и суперкомпьютер. То есть без этого вообще никак не обойтись. Давайте посмотрим, сколько это стоит. Вот GPT-3, у него 175 миллиардов параметров. Тренировка на одной, так скажем, более-менее игровой карте 300 лет займет. Да? То есть поэтому, если у меня только одна карта, я не справлюсь, я не дождусь результата. Поэтому, конечно, мне нужен суперкомпьютер, на котором будет много-много вот таких карточек, и тогда я смогу параллельно получить ответ. А сколько затрачено энергии, можно посчитать, что примерно 85 тонн CO2 мы в атмосферу выпустили, просто тренируя GPT-3. И это, ну, многие компании это сделали. Соответственно, нужна оптимизация всего вот, так называемого пайплайна искусственного интеллекта. То есть мы каждый из этапов должны оптимизировать, чтобы как можно меньше тратить энергии, как можно быстрее получать результат. Можно посчитать, сколько это стоит. Это примерно 1-2 миллиарда рублей тренировка. То есть вот то, что вы используете или мы используем в гигачате в Сберовском, это как минимум там, 2 миллиарда рублей было потрачено на то, чтобы натренировать. GPT-4 — это вот новая сетка, которая в марте появилась 2023-го. Там вот 1 триллион параметров. Тренировка стоит, согласно вот этой статье, тренировка стоит около 100 миллионов долларов. То есть вот масштабы, какие используются для тренировки. Причем это не затраты на железо, это затраты на электричество. Электричество, охлаждение там и так далее. Много это или мало? Ну, опять же, мы без искусственного интеллекта сейчас уже не можем, скорее всего, обойтись, потому что он предлагает очень много полезного использования. То есть, ну, вот такие цифры. И получается, что на сегодняшний день суперкомпьютер — это двигатель искусственного интеллекта. Если мы посмотрим, за счет чего происходит рост искусственного интеллекта, то есть вот у нас 25 раз растет искусственный интеллект за счет того, что мы алгоритмы усовершенствуем. 8 раз растет примерно, потому что никто не отменял закон Мура, что количество транзисторов удваивается каждые 2 года. И в 40 тысяч раз растет за счет того, что мы тратим кучу-кучу денег на суперкомпьютеры. То есть если это, там, скажем, менее затратный рост, то 40 тысяч раз это мы просто вваливаем кучу денег, покупаем кучу железа, тренируем, тратим электричество, тратим воду там, и так далее, чтобы натренировать эти модели. Но, тем не менее, суперкомпьютеры — это двигатели современного искусственного интеллекта. То есть без них вообще никак. Дальше следующий вопрос, тоже в качестве квиза, может быть. Сколько ест суперкомпьютер, вопрос, да? А сколько... Вот человеческий мозг у нас есть, мы... Многие задачи до сих пор делаем лучше, чем компьютер. То есть картинки мы хуже распознаем, рисую я точно хуже, чем компьютер. Но вот согласно оценкам, мой мозг делает, ну и всем человеческий мозг, да, делает порядка 10-18 операций в секунду. То есть это один из самых мощнейших компьютеров в мире, так вот если по оценкам. Да? А вопрос, сколько мы тратим энергии? Вот кто-нибудь знает примерно хотя бы цифру? Нет, в ваттах лучше. А? Ну, калории можно перевести в ватты. Я просто калории никогда не использовал. А, ну да, 20 ватт. То есть мы, вот, мы как лампочки сидим, да, у нас, мы каждый из нас... А, да, мы как лампочки сидим, каждый из нас примерно генерирует 50 ватт. То есть вы можете посчитать, если нас здесь там 100 человек, то 100 умножить на 20, вот мы как чайник, как два чайника здесь сидим и генерируем тепло. Тем не менее, энергопотребление 20 ватт. Такой же экзафлопный суперкомпьютер примерно 50 мегаватт. Мегаватт. То есть вы можете посчитать, во сколько раз больше кушает суперкомпьютер. То есть очевидно, что на определенном классе задач, то есть, скажем, складывать числа я умею хуже, чем суперкомпьютер. А писать тексты, ну, наверное, я все еще лучше умею. Программировать я умею все еще лучше. Это я сравнивал прямо на лекциях. Но я трачу 20 ватт, а он тратит 50 мегаватт. И для сравнения, вот машина, да, тратит 200 киловатт, а самолет 80 мегаватт. То есть вот как самолет примерно... тратит суперкомпьютер. И, соответственно, один из ключевых вопросов искусственного интеллекта и суперкомпьютера в искусственном интеллекте — это как сделать так, чтобы мы не тратили столько энергии на вычисления. И это вот очень открытый вопрос, это вообще краеугольный камень вычислений, как тратить меньше. Потому что, как мы уже узнали, 2%, такой компьютер — это 2% потребления Екатеринбурга, да? То есть весь мир тратит уже где-то процент на криптовалюту, еще пару процентов на дата-центры. То есть мы уже тратим такую ощутимую долю электроэнергии на искусственный интеллект и на криптовалюту. Так, это мы пропустим. Да, и давайте мы обсудим теперь, какие тренды есть в суперкомпьютинге. То есть модели и датасеты продолжают увеличиваться, без суперкомпьютеров нет искусственного интеллекта. Но мы это обсудили, что модели настолько огромные, что просто уже никуда не помещается. Что сейчас появляется? Появляется не только генерация картинок. То есть генерация картинок уже... картинки отличного качества, да, то есть можно сказать, что сгенерируй фотореалистичную картинку озера с горами, и он прям очень красиво все нарисует. Следующий вопрос, как мы можем генерировать видео, да, то есть уже появляются библиотеки, которые умеют генерировать видео. С видео немножко сложнее, потому что ведь у нас теоретически мы можем нагенерировать кучу кадров, но между кадрами должна быть какая-то динамика правильная, да, то есть похожая, что человек... Не перескочил там через 10 метров за одну секунду. Вот. Соответственно, это появляется. Для этого нужны будут все больше и больше мощностей. Фокус на энергоэффективности оборудования. То есть вот мы уже упомянули, что 2% от мирового электричества потребляют вот дата-центры, где обрабатываются данные. Поэтому, в том числе Инстаграм там и так далее. Поэтому все, что вы пересылаете в мессенджерах, оно существенно влияет на окружающую среду. Поэтому лучше не пересылайте... ерунду всякую. Кстати, в том числе и вот стриминг музыки, он очень много занимает. То есть даже статьи есть, можете найти, сколько вот потребляет стриминг музыки, потому что мы же сейчас не храним все у себя на телефоне, допустим, а мы с интернета берем. То есть если раньше у меня были там диски с музыкой, я переставлял диски, слушал их, то теперь у меня все в телефоне через интернет. И это довольно сильно напрягает электроэнергию. Дальше, что будет происходить? Специализация аппаратного обеспечения. Что это значит? Что вот процессоры, которые у вас в компьютерах, они очень гибкие, они умеют делать много. Вы можете фильмы смотреть, играть в компьютерные игры, в Word что-то делать и так далее. Но Ведь если у меня задача стоит, допустим, только натренировать сетку или только, допустим, получить ответ из сетки, мне не нужна эта гибкость. Поэтому создаются все более и более специализированные процессоры, которые умеют, допустим, только вот сетку мы туда зашили, вот в силикон, что называется, мы зашили сетку прямо с весами, и дальше она только это умеет делать. Все, больше она ничего не умеет. Это как вот биткоины майнят, когда, если вы знаете, да, там есть определенный алгоритм, и самый энергоэффективный способ майнинга биткоинов – это вот так называемые ASICи, это Application Specific Integrated Circuit. То есть это интегральная схема, специализированная интегральная схема. Она ничего другого делать не умеет. То есть это не процессор, а просто вот она умеет эти считать так называемые хэши для биткоина. То есть вот специализация происходит, уже видно, что очень сильная специализация. Дальше происходит развитие фотонных и квантовых технологий. То есть вот фотонные, они очень энергоэффективные, то есть активно очень развиваются. Там вместо электронов используются фотоны, соответственно, затраты на электроэнергию гораздо меньше. Квантовые технологии активно развиваются. Ну, тут я, к сожалению, не специалист, поэтому сильно не подскажу, что здесь. Развитие нейроморфных технологий. Что такое нейроморфные? То есть это примерно как мозг устроен, мы такую же архитектуру и пытаемся сделать. И она тоже будет гораздо более энергоэффективной для искусственного интеллекта. То есть это, опять же, не процессор общего пользования, к которому мы привыкли в компьютерах, а это вот специализированный процессор для искусственного интеллекта, который тоже нейроны, синапсы, и он работает примерно как мозг, только он уже в силиконе, соответственно. И дальше понятно, что вот такие суперкомпьютеры, как мы обсуждаем, они стоят очень много денег. Их поддержка стоит много денег. То есть уже не все могут, не все университеты, особенно не все фирмы могут потянуть такую нагрузку. То есть это один суперкомпьютер стоит там 100 миллионов, допустим, долларов или там 10 миллионов долларов. Тренировка 100 миллионов долларов. Поэтому вот особенно стартапы, они не будут покупать себе, естественно, железо. И поэтому все больше и больше появляется так называемых облачных суперкомпьютеров. То есть все уходит в облака. И даже сейчас вы можете, допустим, на Сберклауд зайти и просто сказать, я хочу такую-то модельку, вот мой датасет, давайте тренировать. Вместо того, чтобы покупать свое железо. Так, ну и вот вывод, какой мы сегодняшней лекции сделаем. То есть мы обсудили суперкомпьютеры, чуть-чуть обсудили искусственный интеллект. И суперкомпьютеры являются двигателем искусственного интеллекта. То есть без них мы вообще никуда не двинемся в этом направлении. И также необходимы для развития науки и индустрии. То есть они добавляют... Соответственно, вот как мы обсудили с машинами, мы можем сильно удешевить разработку машины за счет того, что мы будем не в стенку бить 10 тысяч машин, а в виртуальную стенку. Вот. Причем нам нужно развивать не только железо, но и команду. Соответственно, это нужна команда, которая разбирается, как это все устроено, как наладить суперкомпьютер, как наладить программное обеспечение, математическое обеспечение и так далее. Нужна школа. Ну, она уже как бы есть в России, то есть нужно ее просто продолжать развивать. Школа, которая учит студентов, школьников, сообщество тоже оно есть, его надо продолжать развивать. Ну и очень важны грамотные управленцы, которые будут этим всем руководить. Ну, у меня все на сегодня, так что большое спасибо. Если есть вопросы, буду рад ответить.
Друзья, как обычно, предлагаю задавать вопросы в микрофон. И так как я сейчас уже у микрофона, то я воспользуюсь своим положением во всех смыслах этого слова. Сергей, во время вашей лекции у меня возникло два вопроса. Первый связан с историей об энергопотреблении нейросетей и о тренировке их. И я сразу же вспомнил сериал «Силиконовая долина», наверняка вы его смотрели.
Не, я не смотрел, кстати.
В общем, там история о том, что айтишники придумывают алгоритм для сжатия данных, и он становится настолько крутым, что к пятому сезону он становится искусственным интеллектом, который начинает всех чуть ли не уничтожать. Вот, если кратко сюжет рассказать. Вопрос такой, есть ли какие-то тенденции использовать, опять же, нейросети, для того, чтобы они натренировались тренироваться более энергоэффективно. Вот. И второй вопрос. Или давайте, ладно, сперва.
Давайте я первый отвечу. Да, окей. Во-первых, сжатие нейросетей – это очень активная область. То есть как мы можем представить данные, представить нейросетку в гораздо более сжатом виде. Ну, так же, как вот JPEG, да, мы сжимаем картинку, мы можем там до какого-то уровня сжимать. Также и с нейросетками. Вопрос, насколько мы можем сжать, чтобы она меньше занимала памяти.
Ну, именно тренировать еще ее. То есть,
И тренировалась, да, она. То есть это активно развивающаяся область. Дальше существуют всякие исследования типа автоматической тренировки, в том числе автоматической подбора архитектуры. То есть очень много зависит от того, какая сетка выбрана. То есть, если у меня мало слоев там, или всего вот перцептрон взять, он мало что умеет делать. Языковые модели, там вот мы обсудили триллион параметров. И вот существует тоже исследование, как я автоматически для определенной задачи могу выбирать архитектуру. То есть это тоже активно развивается. Такие есть исследования. Uh-huh. Ну, как бы ничего больше, наверное, не могу сказать, кроме как, что это, да, это активно развивается и очень важно.
Окей. И второй вопрос касательно вычислительных возможностей и попыток инкорпорировать какие-то, может быть, аналоги нейросетей в широкое употребление. Ну, в частности, компания Apple часто говорит, что в их технике, в их собственных процессорах появляется приставка Bionic, и якобы там в каких-то бытовых вещах, типа при фотографировании, при просто там думскроллинге, процессор обучается действовать эффективнее. То есть так ли это? Действительно, там нейросеть помогает процессору и телефону работать лучше, или это больше маркетинговый ход?
Не-не, это не маркетинговый ход. Существует вот такое понятие, как... Вот мы обсудили сегодня ЦПУ. По-русски, кстати, тоже ЦПУ. Центральное процессорное устройство, да, это процессор обычный. ГПУ, графическое процессорное устройство. Существует также НПУ. Это нейропроцессорное устройство. То есть и зачастую добавляется действительно некий дополнительный кусочек чипа, который отвечает за нейровычисления. И в том числе, скажем, большинство фотографий это используют нейросетки. То есть то, что мы снимаем, это не то, что мы реально снимаем, это уже обработанная куча нейросеток. То есть это есть, это не маркетинговый код.
Uh-huh. Спасибо.
Uh-huh. Здравствуйте, Иван Батров. Вопрос такой. Я историк по образованию, и у нас у историков одна из главных проблем – это постоянные вот, обвинения друга в фальсификации, то есть все такое. Потому что любой историк, российский историк, если он напишет, мы пишем по историческим документам, то есть сравним документы, пишем работу. Все историки так работают. И поэтому, если, например, американский историк пишет про спорную тему, которая с российскими историками спорная, то, соответственно, российские историки будут считать, что он фальсифицировал. А если российский пишет по американскому, то что американцы спорную, соответственно, американцы будут потому что менять. Так вот, есть ли такая возможность с помощью искусственного интеллекта взять исторические документы, которые хранятся в архивах, и их называется их загрузить и написать объективную историю по какому-нибудь спорному проблеме. Почему это, на самом деле, очень серьезно, потому что так известно, что, ну, дайте хотя бы геноцид армян, там столько крови пролито, и даже не за геноцид армян, а вокруг геноцида армян, столько денег потрачено. Один докажет, что он был, другие, что его не было. Вот можно ли, например, как заложить документы по геноциду армян, скажем, ну, по этим событиям, и там, получить ответ, был, не был. Или такой возможности пока нет. Использовать искусственный интеллект и суперкомпьютер для решения таких исторических проблем, для работы с документами.
Ну, это довольно сложный вопрос. Вообще существуют уже тоже исследования, скажем, по... как это называется, чтобы дайджест сделать текста. То есть если я могу подгрузить какой-то текст и сказать нейросетке, сделай мне небольшую аналитику, краткую аналитику того, что происходит. Конкретно про исторические данные я не слышал. Но к этому тоже идет. То есть и в юриспруденции к этому идет, чтобы взять и посмотреть, логично ли все. Но конкретно про это я не слышал. Но, наверное, этим занимаются. Я более чем уверен, что этим занимаются.
Ну, вот у историков это одна из тяжелей.
Я понимаю, да.
У нас эпоха на границе с политикой, там такие драки, причем буквально. Ну, там куча денег потрачено, чтобы доказать, что он был, другая потратится, что куча денег, что его не было. То есть там... Вот так вот.
Я более чем уверен, что этим занимаются, но конкретных каких-то примеров я сейчас не могу привести.
Я так понял, вы жили в Германии и в США. Почему вы вернулись в Россию?
Ну, мне кажется, так, это очень сложный вопрос, на него надо очень аккуратно отвечать, да? Давайте я кратко отвечу. Мне кажется, здесь возможностей больше для, скажем, молодых ученых. Ну, в принципе, да. Здесь много возможностей, да.
Добрый день. Я хочу тоже задать вопрос. Вот так, немножко так, давно не выступал на публике, да. В общем, вы сказали в конце своей лекции, что нужна команда, школа, сообщество, грамотные управленцы. Вы находитесь в сообществе, я так понимаю, Сколтех, да? То есть это какая-то команда, это какое-то такое сообщество IT-культуры какой-то, да? Какой-то схожий, наверное, с вот этими сериалами, да? Вот эти про гиков, теория большого взрыва, там что-то такое, да? Как-то вы...
Я имею в виду больше российское сообщество. То есть у нас есть много школ суперкомпьютерных.
Я понимаю, что российское, но да. У вас есть какие-то схожие, да, какие-то... Я просто был в подобном сообществе, и просто, как это сказать, эти сообщества действительно интересны, и они захватывают. Это какая-то молодежная какая-то движуха, культура, какая-то вещь очень интересная. Всякие там какие-то роботы бегают, что-то там кто-то, может, программирует, да, какие-то вот эти слип-боксы, да, в которых ты поработал и поспал, как будто будущее, да, какое-то наступает. Но тут есть один момент, который может кто-то, может, это, да, знаете, как... Это я вот вспоминаю, вот это совсем недавно произошло, история Окулуса и Марка Цукерберга. Слышали? Кто-нибудь слышал эту историю? А какой глагол употребить? Перехожу ближе к вопросу. Просто, да, они работали вместе, они двигались, Цукерберг, этот создатель Окулуса, этих очков, шлемов, виртуальной реальности. А потом Цукерберг этого разработчика выкинул из сообщества, выкинул из этой крутой движухи и просто уволил. Что? Ну да, но я не против Цукерберга, не в том смысле. Просто суть в том, вы смотрите, пока это так, знаете, умозрительно, это действительно интересно. Я вижу, что вам это интересно, и он интересно рассказывает. Но будете ли вы этим заниматься? Просто это же вам интересно. Раз вы пришли сюда, значит, вы хотите этим заниматься, хотите двигаться в этом направлении. Но, может быть, стесняетесь. Вот у меня есть книга. Книга по квантовым компьютерам. Я могу уже написать программу на квантовом компьютере, но мне не дадут. Мне не дадут это сделать, и все. Потому что, ну, я, видимо, зависть или что, могу стать каким-то богатым, не знаю, может, еще что-то. Мне просто не дадут. Я кого-то обучать должен. Вот вы готовы обучаться? Вот если что, давайте, открывайтесь. Я готов общаться. Просто чтобы это вот как-то... Вы вот так, пока небольшие айтишники, так как-то, но вас могут тоже, как и Цукерберг, ваш начальник, может тоже вас из этого теории большого взрыва, уже не теория будет большого взрыва, а практика. Спасибо за вопрос. Вот моя книга, я не ухожу, я еще здесь сижу.
Ладно, спасибо. Да. Можно микрофон?
Боитесь ли вы искусственного интеллекта?
Ой, я не думал никогда на эту тему. Есть вероятность, что меня лишат работы. Искусственный интеллект. Потому что, скажем, я много занимаюсь программированием, да, то есть и уже видно, что он меня догоняет. Поэтому, скажем, разработчикам, наверное, через там, пару лет он меня обгонит. Ну, наверное, в чем-то боюсь, но в то же время... Куча интересного будет. Не знаю, это сложный вопрос.
Видите, в данный момент непонятно, искусственный интеллект для кого? Для профессионалов или для любого человека, который просто сел за компьютер? То есть, для этого надо обучаться, сейчас просто появятся курсы там, оператор искусственного интеллекта. Или это просто вот любой сел и начинает писать музыку, там, задаю правильные запросы и все.
То, как вы задаете вопрос, то он для всех. Потому что, скажем, взять гигачат сберовский или там чат ГПТ, можно его просто залезть на сайт и сказать, сгенерирую картинку такую-то. То есть в этом смысле это вот работа с искусственным интеллектом. Более специфические вещи, допустим, если мне надо... в медицине использовать, тогда мне нужно общаться с врачами, которые мне должны предоставить данные, картинки рентгеновские, допустим, картинки МРТ размеченные, да, то есть это уже для профессионалов. Для бытового использования, для генерации картинок, видео, музыки, он довольно простой, то есть это прям как общение, просто пишется, сгенерируй мне музыку, сгенерируй мне картинку. То есть вот для, скажем, для бытового такого использования он простой. Если нужно что-то особенное, то там надо, конечно, как бы более детально смотреть. То есть это... А? Там есть это, да. То есть это вот языковые ассистенты вот в Сбере, там, если у вас Сбер, там, когда вы в этом приложении нажимаете «поговорить», то это вот искусственный интеллект. Ну, опять же, искусственный интеллект — это просто некое понятие такое, что машина выполняет работу, которая похожа на то, что выполняет человек. Допустим, распознавание картинок, написание текста, распознавание текста. То есть это некое такое вот такое понятие немножко странное с одной стороны. То есть что мы делаем, если так вот посмотреть, как человечество, да? То есть изобрели колесо, ноги поменяли. Изобрели фабрики, руки как бы освободили, да? Что еще? Сейчас вот мозг освобождаем.
Здрасте. Да, я хотел спросить, вот вы сказали про 10 лет, и, получается, будут сильные компьютеры, правильно?
Да. Ну, сильнее будут. Ну, как бы вопрос силы, он... Я имею в виду, он должен что, иметь какой-то относительно, ну, отсчет.
И там было просто сравнивать. Такое слово, что он сильный, вы характеризовали. И вопрос в том, что вы сказали, что он будет сильнее, чем человек в каких-то, получается...
А, искусственный интеллект. Это вот есть такое понятие, вот сейчас так называемый слабый искусственный интеллект, который нас заменяет в определенных кусках того, что мы умеем делать. Вот опять же, классификация картинок, искусственный интеллект делает лучше, чем мы. Сильный искусственный интеллект, он будет просто как человек и лучше человека. То есть все, что мы мозгом можем делать, вот искусственный интеллект сможет делать. Это вот сильный искусственный интеллект.
Не могу представить это, ну, практически, как это будет выглядеть. И, то есть какие профессии уйдут там?
Ой, это тоже очень сложный вопрос. Какие профессии уйдут?
То есть как это будет выглядеть вообще?
Это очень сложный вопрос. Это правильный вопрос, какие профессии уйдут. Ну вот, скажем, уже видно, допустим, я вот часто использую генерацию картинок, даже в своих слайдах. Раньше у меня была подписка на Adobe Photostock, так называемый. Там это набор картинок, где дизайнеры генерировали картинки. Вот сейчас, скажем, дизайнеры, которые генерировали картинки, в таком масштабе уже, наверное, не нужны. То же самое с музыкантами вполне вероятно произойдет. То есть вот во всех сериалах или в рекламных роликах у меня идет музыка, да? И сейчас искусственный интеллект может сгенерировать эту музыку. То есть уже не нужно такое количество там, людей, которые пишут, композиторов. То есть вот, наверное, многие профессии поменяются. Программисты. Сейчас вот тоже куча новостей, что увольняют программистов в Штатах. И действительно, искусственный интеллект, он очень здорово программирует. Он неплохо программирует. То есть если ему особенно задавать правильные вопросы, то он пишет грамотные программы.
То есть, условно, через 10 лет искусственный интеллект сможет с нуля фильм сделать, допустим?
Я думаю, что да. Я думаю, что да. Уже можно посмотреть. И можно посмотреть динамику того, что происходило там с генерацией музыки 5 лет назад, когда там была какая-то реклама бургера, там Уилл Смит с 10 пальцами на одной руке, с кривым лицом. А сейчас это прям фотореалистичный... Вот есть... Я не помню, как называется новая сетка. Сора, да?
Сора,
вот. Можно посмотреть на YouTube, что она генерирует. И посмотреть, что было там 5 лет назад, когда вот реклама бургера с Уилл Смитом. И сейчас она фотореалистичные фильмы генерирует. Пока что коротенькие, может быть, но видно, что в будущем будут генерироваться там целые фильмы, наверное, с помощью искусственного интеллекта.
Но все равно же смысл идеи будет человек задавать, или уже сможет это тоже
сам? Нет, может сам генерировать. Ну, наверное, это будет... Вот пока что искусственный интеллект, скорее, это так называемая интерполяция данных. Что значит интерполяция данных? Она послушала, допустим, в музыке послушала Мусоргского, Бетховена, Моцарта, да, и она между, ну, как бы, и она только это знает, то есть она между ними может интерполировать как-то, ну, то есть между ними ходить. А что-то новое, вот прям сказать, вот я там новый, не знаю, там, придумал новый жанр, там, Шёнберг, там, это, атональную музыку какую-нибудь, вот такого, наверное, пока что не будет, хотя вот, вероятно, что в будущем такое возможно будет. То есть сейчас все, что генерируется, картинки, это некий натренированных на множестве картинок, и между ними она как-то вот ходит. То есть она их уже видела в каком-то видела и их воспроизводит, может быть, с какими-то изменениями. А что-то новое, вот какой-то некий такой фазовый переход сделать, наверное, пока еще не может, но, наверное, сможет. То есть будет, наверное, генерировать прям сценарий, скажем, там, можно сказать, вот у меня есть там два персонажа, и придумай детектив, и он выдаст что-то необычное, совершенно новое. А потом можно сказать, а теперь сделай фильм. То есть, ну, я думаю, что мы к этому идем, конечно. К счастью или к сожалению, тут тоже не понять. Более того, сейчас я уже продолжу. Существуют такие понятия, как галлюцинации нейросеток. То есть, когда они начинают прям как наркоманы генерировать какие-то странные вещи. Это тоже довольно интересно, потому что какие-то тоже вот необычности могут возникнуть. То есть...
Я как практик инженер, как сказать, поинтересуюсь, с вашей точки зрения, насколько нейросети вышли в продуктовый какой-то, ну, так сказать, продуктовую готовность, то есть, грубо говоря, можно ли создать, ну или там возник ли какое-то время рынок, значит, обученных, допустим, нейросетей, которые можно будет применять в своих инженерных решениях достаточно просто. Вот, и, ну, в какой степени это вот, как бы, готовность этого?
Ну, степень готовности я, наверное, не скажу, там же существуют какие-то официальные уровни готовности, там, не знаю, там...
Ну, я просто на чисто так, субъективный взгляд.
Да, я, как бы, вот, допустим, пример, я не знаю, в какой области вы инженер, но вот, допустим, существует задача решения...
Нет, уровня... это разработчик, например, там, прикладных каких-то решений, да, например... Ну, вот, автоматизация какая-то минимальная там, или что-то такое.
Давайте я такой пример приведу. Вот есть задача обтекания воздухом машины. Это решение уравнений на въезд токса, так называемых. Uh-huh. Это набор дифференциальных уравнений там, и так далее. Так вот, можно что сделать? И точнее, вот уже компании так делают. Они берут, решают вот эти дифференциальные уравнения, создают датасет, на нем тренируют сетку, и вот эта сетка уже гораздо быстрее выдает результат. И это в продакшн,
что называется. Типа как интерполяция, да?
Это, то опять же, интерполяция,
есть,
да.
То есть это,
да,
грубо, да, говоря, да, запоминание некой, да, закономерности,
и между ними она будет как-то
не требует повторного вычисления.
Да, 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 да. Но, опять же, мы можем нагенерировать там, там миллион точек, но той конкретной точки с теми параметрами у нас не было. Там но не она, было, да, она предскажет.
Да, но она предскажет, да, да, это понятно. А вот вопрос такой, а вот насколько готовы технологии упаковки вот этих вот нейросетей в простые, компактные, ну, то есть, грубо говоря, смартфоны там в эти, в чипы, так сказать, какие-то, которые, ну, не будут требовать, то есть они уже с предобученными.
Да-да-да, это есть уже, есть. То есть вот мы, что это вот в искусственном интеллекте, скажем так, вот есть два этапа. Один этап — это тренировка, а другой этап — это, ну, можно сказать, получение ответа. По-английски, ну, применение, да, inference он называется, да. И примерно оно там либо 60 на 40 распределяется, либо 50 на 50 по затратам. И конечно же, скажем, вот в машинах, которые ездят, там не нужен чип, который будет менять свое состояние. То есть мы уже натренировали сетку где-то,
ну, то есть зафиксировали,
в него зашили.
Да-да-да. И так сказать, уже жестко запрограммировали.
Ну да, но это в принципе, делается легко. Несложно, так как это, как бы, технология-то налажена. Вот эти плисы есть, там программируемые логические интегральные схемы, есть интегральные схемы специального применения. То есть это все делается, да.
А вот вы там немножко коснулись этой темы, значит, подобные вычислители.
Нейроморфные, да.
Нейроморфные сети, насильные сети. Это, грубо говоря, аналоговые вычислительные.
Да.
Значит, то есть она, как бы, вот у нас где-то есть школы, которые этим занимаются, да? Вот, а в Сколково там где-то?
Ну, у нас есть группы, которые этим занимаются. Я не специалист, опять же, поэтому я тут много не могу рассказать. Но, как бы, у нас есть ребята, которые этим занимаются.
Я просто, ну, так сказать, по студенчеству еще затронул, так сказать, аналоговые вычислители.
Да.
Я помню, это на лампах, так сказать, эти.
Ну, там мемристеры и так далее. То есть,
да, настраиваемые системы. Вот. Ладно, спасибо.
Спасибо.
Добрый вечер.
Добрый.
Спасибо вам за лекцию. Очень было здорово. Я, честно говоря, очень далека от IT. И, наверное, буду тем человеком, который сегодня создаст мусор в социальных сетях. Но, тем не менее, у меня к вам вопрос. я не так давно изучала тренды маркетинга, и там искусственный интеллект очень активно входит и прям завоевывает мир. Скажите, пожалуйста, я понимаю, что искусственный интеллект, он во многом доступен вот таким большим корпорациям, в которые вливаются просто какие-то миллиарды ярдов и тому подобное. Насколько он доступен физику, вот просто обыкновенному человеку?
Ну, опять же, вот чат ГПТ тот же, или гигачат сберовский, он доступен. На него можно там оформить подписку. И я не знаю, я в маркетинге не специалист, но можно там попросить его сгенерировать какой-то там рекламный слоган или рекламную кампанию.
Ну, то есть это условие через подписку получается?
Ну, через подписку. Нет, ну, а бесплатно ничего не будет, естественно. Но, опять же, натренировать вам самим что-то подобное у вас, наверное... Не хватит средств.
У меня просто был есть друг, у него есть небольшая IT-компания, и он в свое время написал такой пост в Инстаграм о том, что GPT-чат, его просто унизили и растоптали. Мы начали задавать дурацкие вопросы, и он от этого деградировал. Хотя это, в принципе,
правда.
Сеть создана для того, чтобы искусственно
совершенствоваться. Это правда. Это известная история, что он, немножко поплыл. И я тоже заметил, то есть у меня есть GPT-3.5, ну, там, предыдущая версия, есть четвертая версия. Бесплатная 3.5, четвертая по подписке. И когда я начал спрашивать по программированию, мне больше нравится 3.5, потому что он мне дает ответ, а четвертый он как-то пытается как-то вот обойти это все. Но, по-моему, вот я что-то недавно читал, что ему сняли вот этот укол политкорректности, и он стал получше работать. Mm-hmm. Там был просто действительно укол политкорректности. Там нельзя было попросить там нарисовать, я не помню, что я просил, Ленина, играющего в баскетбол. И он мне сказал, что нельзя. Ну и, соответственно, дальше там Байдена, играющего в баскетбол, тоже нельзя. Ну и никого нельзя. Хотя было бы интересно, как бы. И ничего я плохого как бы не имею в виду. То есть я с удовольствием посмотрел.
Еще один вопрос. Uh-huh. Скажите, пожалуйста, вы в ответе очень корректно ответили, что было интересно вернуться в Россию, что здесь больше перспектив. Можно вкратце хотя бы 3-4 ваших критерия, что для вас повлияло на ваше решение вернуться?
Ну, самое главное — это семья, естественно. Uh-huh. Потому что семья здесь, как бы, мне комфортнее, как бы, быть поближе к семье. Второе — это, ну, скажем так, давайте я позитивно скажу.
Скажите честно.
Нет, я позитивно скажу, и это честно. Можно? Нет, любой, да. Сейчас я что-нибудь скажу, и меня это... Сделают укол политкорректности. Позитивно, если сказать, что нам надо кучу всего делать. Вот как бы...
Есть куда расти.
Есть куда расти, да. Uh-huh. Это как бы можно сформулировать в плохом ключе. Uh-huh. Ну, я не буду так говорить. Uh-huh. Это другой вопрос. Но нам есть что делать, как бы. Как бы то ни было, с какими там препятствиями, не препятствиями, но нам есть куда расти. И кто-то это должен делать, как бы. Ну, так или иначе, поэтому...
Возможно, мы увидим систему с вашим именем.
Ну, может, все может быть, но я больше как бы занимаюсь применением, то есть не разработкой, а применением к различным задачам, поэтому вряд ли будет искусственный интеллект с моим именем.
Спасибо большое. Спасибо. Было познавательно. Благодарю.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот. А есть такой блогер, его зовут Василий Тополев, и он как-то написал про роботов, что не скоро у нас будут такие роботы, которые смогут делать ремонт в квартире.
Просто больная очень для меня тема.
Да. Которые не смогут делать ремонт в квартире так же, как человек. И вот это вот роботизируется, скорее всего, в последнюю очередь. А вот какие из работ... Uh-huh. Которые связаны с искусственным интеллектом, искусственно интеллектуализируются в последнюю очередь.
В последнюю очередь?
Да, что-нибудь вот такое вот, ну там.
Ну, если не с мозгами связано, то...
С мозгами.
А, с мозгами?
Да. Вот что-нибудь там.
Ну, хорошо, я бы лично не доверил искусственному интеллекту быть хирургом. Ну, я бы не пошел к такому пока что. То есть... Uh-huh. Дантист, что-нибудь там не то. Ну,
в принципе, он может это делать.
Ну, в принципе, наверное, может, там, прецизионные все. Да. Ну да, кто там натренировался? Ведь, ну, в общем, врачи, наверное, мне кажется. Я не знаю, то есть я об этом сильно не рассуждал, потому что, и опять же, у нас же у человечества было несколько этапов революции, там, в том числе лошадей поменяли на машины, да, то есть извозчики переквалифицировались в таксистов. Mm-hmm. Ну, то есть что-то произойдет, какое-то изменение. Но я думаю, что адаптируемся, конечно. Если возвращаясь к... Вот есть тоже такой интересный сайт, где описан, ну, или страничка, где описаны величайшие ошибки программистов. И в том числе, наверное, это относится к искусственному интеллекту. И вот там было две ошибки, которые мне понравились. Ну, понравились. Они, конечно, трагические были. Первое — это то, что когда американцы запускали какой-то спутник, у них одна часть была в сантиметрах, а другая вот в имперской системе, где были дюймы. И они не перевели. Соответственно, по-моему, или так было, или они знак у гравитации поменяли на другой, и, соответственно, он ускорился в Землю вместо того, чтобы ускориться вверх. Ну, что-то такое. Это одна история. А вторая история — это когда был аппарат для рентгеновских снимков, и там, ну, так называемый баг был, да, ошибка, что если делать определенную процедуру там нажимания кнопок, то есть уйти там в меню наверх за нулевой, ну, за первую строку, да, то он ломался и облучал бесконечно. Пока человек там лежал, он облучал. И куча людей просто умерла от этого. То есть это вот ошибки программистов. То есть я не знаю, то есть вот этот искусственный интеллект, он тоже, наверное, надо будет очень аккуратно к этому относиться. По крайней мере, вот в врачебных каких-то вещах. Вот, а какие последние исчезнут? Ой, это сложно очень сказать, на самом деле. Хотелось бы, чтобы я остался, как бы чуть-чуть еще поработал. Ну, да, давайте. Ага. Так, значит, вопрос про технологическую сингулярность. Ну, как я это понимаю, как бы я чуть-чуть об этом тоже думал. В общем, у нас же какой-то есть набор знаний. Вот мы в школе учимся 11 лет. У нас, то есть, и объем знаний, которые мы можем поместить за человеческую жизнь, он как бы ограничен. А сейчас рост данных такой огромный, что за одну человеческую жизнь мы не можем, ну, или вот сингулярность, то, что мы не можем, по сути, ничего узнать по сравнению с предыдущими знаниями, насколько я это понял. То есть, как к этому относиться? Ух, сложно сказать. Ну, наверное, вот искусственный интеллект нам будет помогать избавляться от этой сингулярности как-то. Ну, в общем, это тоже такой, знаете, более философский вопрос, потому что это же что делать, когда за одну человеческую жизнь ничего не успеваешь, по сути, познать из того, что было. То есть у нас действительно вот рост данных, да, и рост знаний во всех областях, он экспоненциальными темпами растет. И если раньше вот теорема Пифагора думал там всю жизнь, сейчас мы ее на одном уроке разбираем, да, и все, и поехали дальше. Так же будет с другими вещами там. Ну, может быть, мы ускоримся, как-то будем более... Какие-то вещи, которые раньше занимали долгое время для познания, они как-то сконденсируются в что-то понятное. Да, то есть, может быть, как-то так произойдет. Школу? Нет, не надо уменьшать школу. Нет, надо, наверное, менять, адаптировать программу образования чуть-чуть или не чуть-чуть. Ну да, 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 ну вот, и да, все экспоненциально растет. Поэтому да, надо как-то сжимать данные, то есть, что было далеко, уже не надо так, то есть как-то такими, я не знаю, то есть вот в то же время в физике, да, то есть в физике происходит ускорение знаний за счет того, что меняется язык. Вот есть специальная теория относительности Эйнштейна, допустим. Раньше, когда, ну, раньше ее записывали там четырьмя уравнениями, ну, точнее, пишем вот четыре уравнения, время и три координаты. Сейчас это можно описать там в одну строчку, потому что язык просто усовершенствуется. И язык совершенствуется так, что мы как бы знаем, как проделать путь вот по этим всем, ну, по всем деталям, но записываем это в одну строчку. И, соответственно, дальше происходит, что мы из этой строчки, она у нас уже кубик некий, из этой строчки мы дальше другие кубики будем делать. Но, в принципе, мы можем как-то вот... или кто-то может, не обязательно мы, может все детали пройти. То есть у нас Вот у нас познание, наверное, ой, сейчас какую-нибудь ересь скажу, но вот из кубиков составляется, да? То есть мы же, допустим, уже принимаем полностью на веру там какие-то вещи, что там 1 плюс 1 равно 2. Мы же уже не задаем вопросов. Или электричество мы с детства уже знаем. Раньше это была магия. То есть, допустим, для меня была всегда вот квантовая механика, когда вот изучали в университете, это всегда сложно было. А если ребенка, скажем, с детства приучать к квантовой механике, то он будет чувствовать на уровне каких-то вот картинок, да, то есть, что оп-оп, это же очевидно. А ты сидишь там эти уравнения Шрёдингера пишешь, а он говорит, да все, что тут понятно. То есть волны на воде мы же видим с детства, поэтому мы знаем примерно, что если кинуть камушек, то пойдут круги по воде, да? А если мы не видели никогда? То есть вот как-то так. Надеюсь, я как-то не полную ересь сказал. Да-да. Да, это очень правильный вопрос. Не-не, это очень правильный вопрос. Есть целое направление, называется этика искусственного интеллекта. То есть этим занимаются люди, которые, и не обязательно люди, которые, скажем, занимаются разработкой искусственного интеллекта, а юристы, социологи, то есть которые, философы в том числе, которые рассматривают вот этику искусственного интеллекта. Конечно же, искусственному интеллекту многое запрещено и будет запрещено. С другой стороны, то есть, наверное, можно это засчитать за ответ, да? Или нет? Честно говоря, на этот вопрос я не могу ответить. Снежником, да. Я думаю, я не могу на этот вопрос квалифицированно ответить. Я думаю, что да, не успевает, скорее всего. То есть мы, наверное, мое ощущение, что мы увидим, скорее всего, какие-то, может быть, трагические случаи использования искусственного интеллекта. И вот тут я вспомнил еще, может быть, отвечу на несколько вопросов предыдущих. Такое вот интересное замечание было одного из ведущих исследователей искусственного интеллекта. И, наверное, ваш вопрос тоже. Вот мы хотим ограничить искусственный интеллект. Сказать ему, не делай этого. И он привел следующую аналогию. Это все равно, что пришел сын, пятилетний, к отцу и говорит, отец, типа, не делай этого. И вот искусственный интеллект в этом смысле, он в какой-то момент, когда будет сильный искусственный интеллект, он будет настолько мощнее нас, он будет на нас смотреть, как на маленьких вот этих, которые ему говорят, там... Это правильно. Ну, люди об этом думают, и есть, вот, как я говорю, такое направление этика искусственного интеллекта, но тут я квалифицированно, к сожалению, не могу ответить. Нет, это все верно, но, опять же, вот я от себя скажу, есть вещи, которые мне интересны, да, то есть вещи, которыми мне интересно заниматься, и вот этика искусственного интеллекта, именно вот все эти бумажки, да, мне абсолютно не интересно. То есть, наверное, есть квалифицированные люди, я надеюсь, и, я знаю, что есть квалифицированные люди, которые этим занимаются. Мне, как Тиньков сказал, да, я этого не понимаю, мне это не интересно. Кому-то интересно. Но это вы абсолютно правильно мыслите, да.